Часть шестая. Джанглист террор. Глава 26. Ночь джангла. В воздухе пахло джанглом. Разодетая молодежь, стекавшаяся в Elephant and Castle, чувствовала этот запах. Низкие облака, красноватые в свете фонарей, неслись по небу клочьями. Казалось, что Лондон горел. Полицейские машины мчались по улицам, пролетая мимо других машин, которые тихо крались к Ламбету, вопя динамиками. Кое-где слышались неуверенные, апатичные звуки дансхолла или рэпа. Везде орал драм-н-бейс, лихорадочный, дикий и непостижимый. Водители высовывали руки в открытые окна, лениво кивали в такт музыки. Машины были набиты битком. Отовсюду грохотал бас, везде виднелись яркие шмотки. Во всем своем великолепии машины на мгновение останавливались на красный свет, сотрясаясь от громкой музыки. Метались от перекрестка к перекрестку, ища место для парковки. Из окон выкрикивали какие-то слоганы, орали слова, звучавших повсюду классических треков. Шла прелюдия к вечеринке. «Мистер Лавермен!» — кричали из окна. «Check yourself! Gangsta! Jump! Fight the power! There is a dark side! I could just kill a man! 6 million ways to die!» В этот вечер они видели только друг друга. Они приезжали и заполняли улицы, как конквистадоры в одеждах от Карла Кани, Кельвина Кляйна и Кангол. Окутанные волнами одеколона, простые парни и крутые девчонки толпой шли по улицам к югу от Ватерлоу, мимо испуганных местных жителей, которые казались бледными тенями. Стукаясь кулаками, сплёвывая сквозь зубы, они двигались в клуб. Ирландские парни, карибские девицы, пакистанцы, гангста в бесформенных куртках, болтающие по мобильникам, диджеи с сумками пластинок, дети, подражающие безразличию взрослых. Их ждал джангл. Полиция стояла на всех углах. Иногда их удостаивали презрительного взгляда или усмешки, но потом загорался зеленый, и машины двигались дальше. Полицейские следили за ними, бормотали что-то в рацию. Воздух шипел и трещал от помех, предупреждений и прогнозов, которые все равно никто не слышал. Их поглощал ритм самого города. Эта ночь таила в себе многое. Ее ждали слишком долго. Склад светился в темноте. Свет лился из всех щелей, и здание походило на церковь. Перед входом змеились очереди. Вышибалы, огромные мужики в бомберах, стояли, сложив руки на груди, как фантастические горгульи. Феодальная иерархия, как она есть, смерды толпились у дверей, завистливо поглядывая на диджеев и их приближенных, на аристократию мира драм-н-бейса, которые неторопливо проходили мимо, бросая охране пару слов. Когда проходили самые знаменитые, никто даже не смотрел в списки. Рой Крей, диджей Бум, Нутта и Дип Кавер, известные по сотням CD-обложек и постеров, прошли без вопросов. Даже здоровенные вышибалы не сумели скрыть за напускным безразличием благоговейный трепет. Друа до Сеньор пережила века и в этот вечер главенствовала в Elephant and Castle. Если бы кто-то из собравшихся посмотрел вверх, он увидел бы, что по небу мечется что-то неуправляемое. Больше всего оно походило на кучу тряпок с человека размером. Его нес не ветер, ни один ветер не меняет направление так быстро и резко, как дергалась эта бесформенная куча, да и не унес бы ветер такую тяжесть. Лоп-лоп, король птиц, кружил над улицами, глядя на грязную карту под собой, а потом поднимался в небо, окрашенное оранжевым рассеянным светом, поднимался и падал, и в ушах у него звенело. Он не слышал город. Он не слышал хищного рычания машин. Он не слышал грохот, доносящийся со склада. Сложная система нервов и хрящиков у него в ушах лопнула. Слуховой канал забился засохшей кровью. У Лоп-Лопа остались только глаза, и он вглядывался изо всех сил, бесшумно сновал между домами, присаживался на флюгеры, снова взмывал в небо. Птицы теснились в воздухе. Просыпаясь от криков пролетавшего мимо Лоп-Лопа, они кричали ему вслед, выражая преданность, но он ничего не слышал. Тогда озадаченные птицы срывались с карнизов и деревьев, летели за ним, кричали, испуганные его диким полетом и безразличием. Огромные жирные вороны окружили его. Лоп-Лоп увидел их и завопил без слов, цепляясь за утраченную власть. Птицы грациозно кружили в воздухе. Их становилось все больше. Они в замешательстве смотрели вокруг. В центре птичьей толпы Лоп-Лоп взлетел, набрал скорость, заложил вираж и рухнул вниз. Это был его Джокер. Птицы не смогли подчиниться своему предводителю. По всему Лондону собирались новые армии. Стены и укромные уголки пустели. Из всех трещин и дыр вылезали пауки. Они сбивались в миллионные стаи, ползли по грязным полам и садам, спускались с крыш. Они наползали друг на друга, превращаясь в шевелящуюся черно-бурую массу. Тут и там виднелись их отряды. В детских спальнях и переулках ночь разрывали крики. Многие гибли, раздавленные, съеденные, потерявшиеся. Обломки хитина и пятна плоти отмечали их путь. Что-то вспыхивало где-то в крошечных паучьих мозгах. Это был не голод и не страх. Раньше они не испытывали ничего подобного. Тревога, возбуждение, жажда мести. Городские огни отражались в фасетчатых глазках. Близко посаженные, непроницаемые, холодные и безразличные, как у акул, сегодня они стали другими. Пауки трепетали. В дебрях Южного Лондона Ананси наблюдал за ними с крыши. Он чувствовал, как дрожит воздух. Он ощущал приближение своих войск. Канализация кишела взбешенными крысами. Принц был с ними. Он говорил. Он отдавал им приказы. Он велел им идти вперед. Крысы потоком хлынули по туннелям. Ручейки вливались в главное русло, состоящее из гладких стремительных тел. Они бежали под улицами и по крышам. Под куполом небес, в прозрачном воздухе, крысы скакали через стены и перебирались между зданиями, скользили по черепице и цеплялись за дымоходы. Река не стала для них препятствием, они нашли способ перебраться практически сразу. Грязь, мусор, сотни разных запахов. Все крысы Лондона бежали на юг, позабыв об отбросах, дрожа от волнения. Они шли на бой. Многие поколения, они чувствовали какую-то огромную несправедливость. Она пожирала их живьем, как рак, и впервые они почуяли лекарство. Крысы изливались из сотен тысяч дыр и бежали в Южный Лондон. Огромная, испуганная, голодная толпа, вооруженная зубами и когтями. Толпа, пытающаяся быть храброй. Крысы незаметно подкрадывались к складу и ждали. Склад походил на свечу зажигания. Он дрожал от напряжения. Его окружали невидимые круги, цепи и каре крыс и пауков. Над ним летали сбитые с толку птицы. Между ними шли люди. Склад тянул всех магнитом. Лоп-Лоп все еще наблюдал сверху. Ананси изучал крыши. «Где она, мать ее?» Нервно и злобно поинтересовался Три пальца у вышибалы. Громила покачал головой. Три пальца пританцовывал на месте. За спиной у него слышался сочный ритмичный грохот. Ему казалось, что если он сейчас упадет на спину, звук подхватит его и понесет по воздуху. Он стоял у склада, глядя в толпу, собравшуюся перед входом. Вот уже несколько минут он ждал Наташу. Остальные диджеи уже явились. Если ее не будет, придется поменять порядок выступающих. Он сбежал по ступенькам, подошел к щели в заборе и посмотрел на улицу. Гордые собой зрители все еще стекались из всех углов. Местные жители на их фоне выглядели скучно. Редкие прохожие мельком смотрели на Три пальца и смущенно пробегали мимо. Огромный, ярко освещенный склад грохотал. Из-за угла показалась высокая фигура и двинулась к нему. Рядом с ним шли еще двое — стройный черный паренек и маленькая девушка. Три пальца вздрогнул, глядя на них. Это была Наташа. «Где ты шлялась?» — завопил Три пальца, напряженно улыбаясь. Она ему нравилась, но сейчас он страшно злился. Он бросился к Наташе и ее свите. Она выглядела невероятно. Волосы она завела и убрала в высокий тугой хвост. Втиснулась в крошечный ярко-алый топик, а брюки были такие узкие, что казались нарисованными. Никакой куртки она не надела. Тонкие руки и талия были открыты. Наверное, она очень мерзла. Но в войне комфорта и стиля каждый выбирает сам. Впрочем, Три пальца удивился. Раньше Наташа всегда носила мешковатую уютную одежду, максимально невыразительную. Но не сегодня. В ушах и на шее у нее блестело золото. Три пальца остановился, ожидая, пока она подойдет. Он вдруг понял, что идет она как-то странно.